Александром Генисом.
Исполнилось 30 лет со дня смерти одного из самых популярных поэтов англоязычного мира Филиппа Ларкина. Дождавшись этой даты, Вестминстерское аббатство наконец решило отвести ему место в своем уголке поэтов. Несмотря на то, что поэт был воинствующим агностиком и автором бунтарских стихов. Сегодня Владимир Гандельсман представит этого еще малоизвестного русским читателям поэта, опираясь на биографию Ларкина, написанную Джеймсом Бутом. Эта книга называется «Жизнь, любовь и судьба». Володя, начнем, как всегда, с краткой справки.
Филипп Артур Ларкин родился 9 августа 1922 года в Ковентри, Англия, а умер 2 декабря 1985 года в Кингстон-апон-Халл. Британский поэт, писатель и джазовый критик. Учился в Оксфорде в 40-е годы, где подружился с прозаиком Кингсли Эмисом, который оставался его другом до конца жизни. Затем всю жизнь он проработал университетским библиотекарем. Сначала в Белфасте, затем в университете Халла, это восточный Йоркшир. В 1984 году Ларкину было предложено почетное звание поэта-лауреата, которое он отверг. За свои литературные заслуги награжден орденом Кавалера Славы и орденом Британской империи. В 2003 году Общество поэтической книги назвало Ларкина самым любимым читателями послевоенным поэтом Великобритании. В 2008 году газета «The Times» лучшим британским автором послевоенной эпохи.
Теперь расскажите, чем же замечательна новая биография Ларкина?
Новая биография Филиппа Ларкина, написанная Джеймсом Бутом, не так уж захватывающая, но вполне пришлась ко двору. Если вы согласны с тем, что Ларкину принадлежат лучшие строки англоязычной поэзии, тогда, быть может, будет занятно взглянуть на него и как на человека. Объяснение тому, что биографический жанр цветет и пахнет, простите, дал Пушкин в хрестоматийном письме Вяземскому. Вот его слова. «Толпа жадно читает исповеди, записки, etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, он и мал, и мерзок, не так, как вы, иначе».
Я понимаю, о чем вы говорите, и Пушкин тоже. Некоторая как бы неясность вошла в образ Ларкина после смерти, когда его душеприказчики опубликовали его письма и его первую биографию.
Это было давно, и это правда. Кстати, душеприказчик по-английски то же, что и палач. Executor. И, к несчастью для восприятия образа Ларкина, в его биографии вскрылись факты использования расистской и неприлично сексуальной риторики. И не только это. Его экзекуторам не пришло в голову поместить перед биографией некоторое предисловие, поясняющее, что подобные высказывания поэт допускал только в частных беседах и что свои письма он тоже считал своей частной жизнью. В публичной жизни он превосходно знал, как себя вести и что говорить. Удручающее число англоязычных литературоведов сошлись на том, что Ларкина вообще не стоит читать, а те, которые понимали, какого все-таки он ранга поэт, залепили себе рты скотчем.
И тем не менее, огромное количество читателей по обе стороны Атлантики любят поэзию Ларкина. За последние 20 лет это мнение только укрепилось. Вопрос в том, послужит ли укреплению репутации Ларкина его новая биография.
Наверное, послужит. Поклонники Ларкина видят главное достоинство книги Бута в том, что она демонстрирует. Значение имеет только авторский текст и больше ничего. Важно, что Бут был коллегой Ларкина в течение 17 лет и занимал место литературного консультанта в литературном обществе Ларкина. Можно ли его мнению доверять, это другой вопрос.
И все же, Володя, в чем все-таки тут дело? Что же такого спорного в этой фигуре? Давайте объясним, что за человек и поэт был этот самый Ларкин.
Этот самый Ларкин не просто открывается. Он разыгрывал роль мизантропа, исповедовал тотальное одиночество, острил своеобразно и цинично. Он был домосед. Однажды сказал: «Я бы съездил в Китай, но при условии, если в тот же день можно было бы вернуться обратно». Он не принял титул поэта-лауреата, но можно сказать, что Ларкин был британский поэт-лауреат разочарования. Его цинизм был смягчен только его скептицизмом, который лишь изредка позволял себе выражение какой-либо надежды или возможности. Как это происходит, его стихотворение «Деревья». Вот цитата. «Прошлый год мертв, они, кажется, говорят, начинай вновь, вновь, вновь». Заметим, что для Ларкина акцент на слове «кажется» такой же, как на слове «вновь». Но Ларкин был более известен своими сатирическими строфами. Характерно, что те, кто знает что-нибудь из английской поэзии, а также те, кто не знает ничего, все же прочтут вам наизусть начало стихотворения «This be the verse». Первая строка. «They fuck you up, your mom and dad». И так далее. Речь идет о том, что твое рождение – это ошибка, и что вообще не надо размножаться. Я сделал вольный перевод, не матерный. Все же стоит пояснить игру, которая есть у Ларкина в этом стишке. Он говорит, что тебя сделали отец и мать, но не только сделали физически, так сказать, но и обманули, потому что не надо рождаться. У меня использован глагол «надуть». Итак, родив тебя, отец и мать, рот в рот, дыханием своим тебя надули, так сказать, чтоб ты свое добавил к ним. А их надули в свой черед предтечи выродки, снуя своим хозяйством взад вперед, не понимая ничего, усугубляя зло, урод плодится в Бога душу мать. Умри, не продолжай свой род, чтоб никого не надувать.
Ловко такой свифт язвительный. Но это стихи великого поэта?
Может быть, великого, не знаю. Не люблю это слово «стишки», но здесь оно подходит. Это стишки. В названии это выражено, по-моему, «This be the verse». Ну, как это перевести? Это таки стихи. Может быть, так. Мне кажется, Ларкин нашел бы общий язык с румынско-французским философом, моим любимым Эмилем Чораном, который говорил: «У меня нет ненависти к жизни, нет желания смерти. Все, что я хотел бы, это не рождаться на свет».
Шопенгауэр бы его понял. Популярность Ларкина произрастает из этого освобожденного от иллюзий холодного, что ли, темперамента. Это всегда притягательно, особенно для дам. Вспомним Печорина.
О, конечно. Свой опус изучения навыков чтения Ларкин закончил строкой «Туши свет, книги – полная хрень». Ну, как вам сказать, при всей какой-то мерзковатости есть в этом непочтительном остроумии, в этой меланхолии решимость смотреть все-таки на жизнь в упор. Читатели верят такому взгляду. Конечно, он не исчерпывается приведенными цитатами. Его стихи психологически точны. К тому же в них есть легкость в обращении с метрическими формами, укорененными в британской поэтической традиции. То есть Ларкин очень техничен, умеет сделать вещь. Его взгляд элегический, работающий на снижение, но в то же время стихи эти богаты точными нюансами. Роберт Пинский, известный американский поэт, бывший американский поэт-лауреат, описывает стихи Ларкина как «величественный отказ с кислинкой». И мне кажется, это хорошее определение. Может быть, лучше всего это явлено в стихотворении 1958 года «Свадьбы в Троицу».
Есть перевод на русский?
Увы, перевода нет. Во всяком случае, мне неизвестно. С переводами Ларкина на русский дело вообще обстоит не очень хорошо или просто плохо. А с подстрочника понять ничего невозможно. Но я все-таки скажу несколько слов об этом стихотворении о свадьбах в Троицу. Троица или Пятидесятница – это седьмое воскресенье после Пасхи. В это время люди часто женились. В 50-е годы прошлого века это давало какие-то финансовые преимущества, связанные с налогами. Кроме того, много выходных. Отсюда тема этого стихотворения. «В эту Троицу я опаздывал, пока в 1:20 солнечной субботы не сел в полупустой поезд. Окна настежь, горячие подушки, испарившийся смысл бытия. Мы неслись мимо задворков, пересекли улицу, слепящие ветровые стекла, запах рыбного склада. Отсюда река разливалась вширь, туда, где небо, Линкольншир, и вода одно. Весь день сквозь сонную жару на мили вокруг мы ехали на юг, замедляясь на поворотах. Минуя обширные фермы, коров и их короткие тени, каналы с грязной фабричной пеной, внезапный парник, живую изгородь, провисающую или восстающую, и прерывистый запах травы сквозь вонь вагонной драпировки. И так до следующего невзрачного городка с окраинными останками автомобилей». Вы знаете, голос Ларкин очень прост и естествен. Настолько, что читатель вряд ли замечает сложность рифмовки. Ну, в моем подстрочнике ее и нет. Так же, как у Китса в «Летних одах», дело не обходится без смерти и распада. Так и у Ларкина нет ничего без особого горько-кислого привкуса. Пасторальная фантазия с ее формами и живыми изгородями дополнена суровой реальностью. Фабричная пена, грязная пена в каналах, вонь вагонной драпировки и так далее. Этот резкий реализм проделывает долгий путь, чтобы обосновать правдоподобную и в то же время фантастическую картину грядущей череды свадеб. Их герой будет наблюдать из поезда. Длинное-длинное стихотворение, в котором, в общем-то, он хотел развернуть, что ли, картину всей человеческой жизни.
Я понимаю, Володя, что пересказать стихи почти невозможно, но вы их здорово объяснили. Однако, может быть, есть параллели в русской поэзии? Что-то похожее?
Вы знаете, вы попали в точку, потому что, когда я читал и делал подстрочник «Свадеб», мне вспомнились как раз строки Пастернака из знаменитого его раннего стихотворения «Любимая жуть, если любит поэт». Там поэт видит, как свадьбы справляют вокруг, как спаивают, просыпаются, как общий лягушечью эту икру зовут, обредив ее паясно, и так далее. Стихотворения, где пошлость жизни и поэзия жизни соседствуют. Можно заметить также, что Пастернак – переводчик оды Китса к осени. Так что все связано.
В профессиональной жизни Ларкин был самочестность. Что же все-таки такого происходило в личной жизни?
Тот же Чуран, уже цитированный сегодня, сказал: «Создать семью? Да по мне проще основать империю». Вот Ларкин был убежденный холостяк. Его женой, в кавычках, была мамочка, которой он писал письма, обращаясь к ней. Ну, знаете, как любовник обращается к даме сердца. Там «О мое создание», как-то так он писал. У него одновременно бывало по несколько любовниц. Известно, что из полубогемного окружения Моника Джонс, нам это имя ничего не говорит, но оно есть в истории, была для него готова на все. На все была готова и светская некая львица Пэтси Стрэнг, не терпевшая эфемерных отношений. Она просто сходила с ума по Ларкину всю жизнь и даже по окончании романа хотела его возобновить. Это не делает из Ларкина, конечно, Эрола Флина, голливудского покорителя женских сердец, но все же разрушает репутацию какой-то такой вот бесчувственной колоды. Возможно, Ларкин притворялся в любви неудачником, и это, может быть, было его стратегией. И если это стратегия, то она немножко постыдная. Что же касается расизма, то Бут пишет, что у Ларкина есть замечательные стихи, посвященные знаменитому афроамериканскому саксофонисту и композитору Сидни Беккету. Может быть, он и болтнул что-то, утверждает Бут, но расистом быть не мог. Так считает журналист Бут, щедрый защитник Ларкина. Что касается самого Бута, то о нем пишут, что он щедр чрезмерно.
Есть ли отклики русских поэтов на поэзию Ларкина?
Мне попался короткий отклик Иосифа Бродского «Кошачьи вопли». И это все. Но есть, конечно, и восторженные отклики. В русскую поэзию Ларкин, мне кажется, пока не пришел. Кстати, когда он помогал финансировать публикацию одного из первых своих сборников и согласился с тем, что распространяться сборник будет по подписке, то в частных беседах в шутку называл подписчиков лохами. Бут с мягким юмором обыгрывает в книге эти места. Очевидная польза книги Бута в том, что в наши времена язык Филиппа Ларкина все более нуждается в переводе. Во всяком случае, для простодушной публики. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. A scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchet's blunt and bloody. You were not there before. When I lay upon a mountain and my father's hand was trembling with the beauty of the word.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Морозов и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.